Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
В Москве 21 час, в Бишкеке полночь, в Берлине 7 вечера. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте в этом выпуске. Посол России в США Антонов отправился для консультации в Москву. Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Монеты с изображением Назарбаева выпустили в оборот в Казахстане. Далее подробности. Для консультации направляется в Москву российский посол США Анатолий Антонов. РИА Новости сообщает, что он уже покинул резиденцию посольства и завтра будет в России. Такой шаг последовал за недавним интервью президента США Байдена, в котором он заявил, что российский лидер Путин заплатит за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу убийцей. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей все равно, что смотреть в зеркало. За кораблем НАТО следят в Черном море в Национальном центре управления обороной России. Сегодня в его акваторию зашел эсминец ВМС США Томас Хаднер. Он может нести на борту до 96 крылатых ракет «Томагавк» или противоракет «Стандарт». Накануне в Черное море также вошел ракетный крейсер США «Монтеррей». Его контролирует также Черноморский флот. Зеркальный ответ пообещали в Совете Федерации в случае высылки российских дипломатов из Болгарии. Сенатор Владимир Джабаров назвал это недружественным актом со стороны Софии. Ранее болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов России персонами нон-грата из-за дела о шпионаже. Генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об угрозе оттока иностранных инвестиций с Украины заявили в партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Это связано с арестом СНБО.
Монеты, и что это были за деньги в России, на Руси?
Вообще, денежная система и финансы всегда связаны с понятием государства. Но помимо того, что государство нас защищает, лечит, учит, оно еще и выполняет роль такого организатора, помимо политической системы, еще и системы расчетов. И это очень важно. И мы должны немножко уйти в прошлое относительно вот этого события 20 марта 1635 года. Накануне, то есть до этого и дед Ивана Грозного, и отец, они все собирали земли вокруг Москвы. И Рязань, и, в принципе, и Тверь. Все, и Новгород, входили в эту систему российского государства. Но у каждого, помимо своей системы управления княжества, была еще и своя монета. Так вот, Глинская закончила с этим беспределом, поскольку в каждом регионе, ну, скажем так, в современных терминах, в своей области были свои деньги. В основном это рубилась проволока, в лучшем случае там серебряная, золотая или медная. И каждый лепил свои деньги. Все, Глинская на этом покончила и сказала, что будут деньги только Москвы, мы забираем себе эту функцию имитирования, так сказать, монеты, и Новгород. Московские деньги один к двум к новгородским. Но это упрощало расчеты как внутри государства, поскольку не нужно было там что-то доказывать и так далее. А единые деньги – это всегда удобно для торговли. То есть это придало новый импульс внутренней торговле между вот этими княжествами. И одновременно упорядочило расчеты с внешними купцами через систему Новгорода. Тоже единая монета позволяет более упорядоченно вести расчеты. И это очень здорово. И совершенно верно было отмечено, впервые, в отличие от всех, мы ввели десятичную систему расчета денег, то есть рубль 100 копеек. Это вот пока это было, так скажем, номинально, нереально, это вот номинальный рубль такой, номинальная копейка, но уже в расчетах использовался такой масштаб или такое соотношение. Это очень важно. То есть остальные еще находились где-то там, в других единицах измерения, восьмеричных и так далее. К сожалению, Глинская, конечно, очень рано ушла из жизни, ее отравили, по версии, так сказать. Раскопки показали, что в ее организме была ртуть. Ну, по тем временам, конечно, ртуть так, она использовалась в то же время и в косметике. То есть непонятно, то есть либо отравили, либо случайность какая-то. Ну, такая внезапная смерть. Это наложило, кстати, отпечаток на дальше на Ивана Грозного. Следующий этап, наверное, в нашей истории – это Алексей Михайлович, поскольку все-таки надо было наводить порядок в деньгах. Их прошло уже больше 100 лет. И,
это когда рубль уже появляется как монета, да?
Еще нет. Угу. Но, как бы, еще раз говорю, он пока расчетный, и скорее он, ну, если забегая так вперед далеко, ну, скорее, даже уже Петр I, так сказать, уже приложил руку к этому. Но что про Алексея Михайловича сказано. Но это знаменитый медный бунт. Напечатали столько медных денег, что они, во-первых, тяжелые, во-вторых, их легко подделать, и поэтому были устранены медные деньги и перешли, так сказать, к серебру и частично, скажем так, к золоту. Очень частично. Но убрав вот эти, так сказать, медные деньги, перейдя на серебро, все-таки, тем не менее, на все эти такие странные обстоятельства, несоответствие посылок и выводов, казне оказалось больше серебра в конце, так сказать, вот всей этой реформы, и это очень здорово. Про Петра Первого можно сказать, что это был очень тяжелый период для финансов нашей страны. Мы сейчас понимаем, конечно, современные люди, что оборона, армия, это требует колоссальных средств. А тогда России для того, чтобы обрести самостоятельность, необходимо было создавать с нуля флот, создавать современную армию. Для этого средств не было. И Петр Первый практически всю свою жизнь занимался вот упорядочением этих финансов. Но финансов, вот в нашем понимании, финансы как отношение по поводу формирования и расходования фондов. Извините за такие сложные термины, но, тем не менее, именно нужно было организовать сбор налогов, податей с граждан. И там ведь платили только, во-первых, платили со двора, во-вторых, масса населения просто не выплачивала средства. Перепись 1710 года показала, что-то население там 2,5 миллиона. То есть народ всячески скрывался. Крестьяне тоже там уходили в бега, чтобы не попасть под перепись. И все это, ну, обедняло, скажем так, налоговую базу. Петр Первый организовал более такую последовательную перепись, более тщательную, скажем так. К сожалению, она закончилась уже после его смерти. Выяснилось, что там больше 5 миллионов вот таких плательщиков. Ну, во-первых, только мужчины, женщины не платили. И, во-вторых, начали платить вот эти всякие свободные крестьяне, там, чиновники, такие, которые как бы считались вольными. Ну, чиновниками в нашем термине, извините. А так вообще... Там были и монахи тоже, кстати, которые тоже не платили потом.
А монахов-то тоже, так скажем, под налог
поставили? Те, которые участвовали в государственной... Ну, там же были и отдельные должности, которые занимали и монахи. Ну, в силу того, что они были грамотные. Поэтому там писать, считать надо было.
А для всех единая такса была в то время? Или какая-то прогрессивная шкала?
Нет, конечно, прогрессивной не было. Вот... насколько я изучая литературу, понял, что в принципе ставка была единая, но с души. Вот, и большой спор был там со двора платить или, так сказать, с души. Но как раз доказывали, что в одном дворе может быть 8 человек, в другом 28. И там, где 28, им легче заплатить, а там, где 8, для них это будет неподъемная, так сказать, выплата. Поэтому перешли по душевому, так сказать, выплатам. И... Но...
А в итоге наладили сбор-то налогов или также укрывались?
Нет, в общем, конечно, Петр Первый со своими этими военными, ну, не со своими, а с нашими военными, так сказать, расходами, очень тяжело, мы всегда были в минусе. Что только не делали. Ну, мне очень понравилась такая идея, так называемая экспортная торговля. Вывозили специально, целевым образом наши товары за рубеж для того, чтобы там что-то продать и купить, и по импорту завести уже натуральные товары. То есть деньги не хотели отдавать для того, чтобы завозить что-то импортное. Завозили вот таким бартером. То есть наши туда, а оттуда их сюда. То есть денег для, на закупку, так сказать, какого-то импорта такого было очень тяжело.
Юрий Николаевич, да, уточнение. Вот современному человеку, мне кажется, просто сложно представить, особенно когда уже через смартфон ты можешь заплатить налоги. А как вот в масштабах нашей страны это выглядело, если нужно было на каждый двор сходить, да, с каждого собрать, да. А где это потом аккумулировалось? Или ну, были как бы несколько центров?
Да, там вот, к сожалению, была двойственность власти. Петр Первый ввел так называемую должность бурмистра, ну, типа старосты, да. Вот бурмистр отвечал за сбор налогов там, за село, за город. Потом появились еще и губернаторы, ну, потому что нужно было еще целевые расходы на армию собирать. там позиции, вот расходная ведомость меня удивила. Сейчас у нас как бы есть там государственные расходы, все, и там уже кроется, так сказать, армия, и там оборона имеется в виду, оборонный заказ. Там было прям там артиллерийский приказ, сухопутный приказ, там военно-морской флот. То есть сбор налогов осуществлялся общим образом, а потом расходы шли целевым уже образом. И, в общем, хочу сказать, что ни медицины, ни спорта, ни вузов там не было в этой расходной части. Ну, то есть вот государство в буквальном смысле тратило все на оборону, на защиту, так сказать. Но, правда, были еще и генеральские там какие-то выплаты. Ну, то есть, я бы сказал, на высший генералитет тоже была отдельная статья. Но вот Петр Первый скорее не столько занимался системой денежной, сколько финансовой. Финансовой в смысле вот как организации сбора налогов и их целевое направление. Дальше уже после Петра Первого появляются уже бумажные деньги. Елизавета Петровна, при ней, так сказать...
А что послужило как бы вот...
Нехватка серебра. Золото, нужно было... И нужно было, так сказать, мы обзываем, так сказать, эту некую там ассигнацию, имеющую хождение, как и металлические деньги, но надо было модернизировать, в принципе, систему.
Причем... А что собой бумажные представляли? Как вот они выделялись среди...
Красивая бумага, честно говоря, видел, так сказать.
Ну, то есть подделать невозможно было? Или очень сложно?
Очень сложно, скорее так. Подделать можно все. То есть, там, но и, я бы сказал так, ограниченные печатные мощности препятствовали такому массовому подделыванию. То есть вот медные деньги подделывали просто вот начиная там с Алексея Михайловича, причем в массовом порядке подделывали и за рубежом причем. То есть ввозились прямо на нашу территорию уже, так сказать, фальшивые деньги, медные. Это был просто массовый характер. И Петр Первый как раз пытался избавиться, и, ну, начал это, избавляться от медных денег, в принципе. Ну, в общем, Елизавета это продолжила.
А происходила какая-то модернизация монетных дворов, да, уже?
Ну, то есть, да, вы просто изымаете из обращения медь и говорите, объявляете, например, там 100 медных монет, там одна серебряная. Ну, я очень
имею в виду, что качество чеканки менялось, и уже сложнее было где-то там в кустарных условиях, да, подделать эту монету.
Ну, в принципе, это тоже происходило постоянно на протяжении всей истории, так сказать, пытаются добиться там тщательности при напечатании денег. И, но это еще и при Алексее Михайловиче пытались, так сказать, проволоку заменить на стандарт европейский. Там были круглые монеты в Европе, а у нас такие больше квадратные, поскольку рубилась проволока. И при нем как раз начали переходить на этот круглый стандарт. Самое смешное, что на Украине как раз имели хождение европейские деньги круглые, а в России там квадратные, поэтому замещение проходило еще и поэтому, чтобы сделать единый стандарт. Но и круглые удобнее, чем квадратные. Поэтому, в общем, посчитали, что лучше перейти на европейский стандарт. Но это тогда еще началось. Что еще?
А как карали фальшивомонетчиков?
Ну, карали всегда. Я не знаю, как тогда, но государство с особой, так сказать, я бы сказал, ненавистью, в буквальном смысле, относилось к людям, которые подделывали, так сказать, деньги. И по-прежнему статья, так сказать, за фальшивомонетчество очень строгая и очень жесткая. Но в этом есть своя, так сказать, правда, поскольку все-таки, особенно если брать СССР, это же, в принципе, деньги были эквивалент труда в буквальном смысле. То есть не по Марксу, а в буквальном смысле. Поэтому... государство рабочих и крестьян очень, так сказать, жестоко относилось к этим людям, которые подделывали вплоть до расстрела.
Но к бумажным, да, деньгам возвращаемся. Что дальше? Ассигнации появились.
Да,
это
да.
Упростило. При уже Елизавете. Можно было без мешков, да,
да,
ходить в магазин,
да,
условно, за крупными покупками.
То есть после Елизаветы, ну, то есть, во-первых, там очень интересно, что Петр III вообще-то подписал приказ, Петр III, о введении вот купюр разного номинала. Ну, поскольку был переворот государственный, то Екатерина вернулась к этому только спустя там 5 или 6 лет после его, так сказать, ну, переворота. Но, тем не менее, были вот введены деньги, то есть Елизавета как бы инициировала, а при Екатерине эти ассигнации уже получили, так сказать, ну, такое массовое хождение. И все это продолжалось, в принципе, довольно долго. И после уже русско-французской войны, так, после Наполеона, да, скажем так, некто Канкрин, так сказать, ввел уже серебряный стандарт. Появился серебряный стандарт, и в обеспечении тех же бумажных денег было серебро. Обеспечение бумажных денег. Это очень важно. Все это продолжалось до Крымской войны. Серебряный стандарт существовал довольно, так сказать, жестко, но это и хорошо. В принципе, серебро по тем временам был нормальный драгоценный металл, и в обеспечении бумажных денег серебро способствовало тому, что российские бумажные деньги, обеспеченные серебром, имели хождение и признавались, так сказать, ну, в общем, в Европе все. После уже Крымской войны Витте ввел золотой стандарт. И это было просто необходимо, и в условиях такого империалистического бума, развития железных дорог, развития технологий, ведь на самом деле для нас это был колоссальный прорыв, ну, я про железные дороги говорю, это новые технологии, внедренные в массовом масштабе для страны, которой просто были необходимы железные дороги всем. И царю нужны были для того, чтобы обеспечивать доставку там, грузов, войск на Дальний Восток. Это нужно было купцам для расширения рынка. Это нужно было крестьянам, поскольку в европейской части была все-таки перенаселенка, чтобы выезжать, так сказать, новые, осваивать новые земли. Поэтому железные дороги, в Европе уже практически закончилось строительство, а для нас это было очень важно. И новые технологии, которые были внедрены, это и производство металла, рельсы, это и телеграф, это и передача, просто организация самого железнодорожного транспорта, обслуживание паровых двигателей, скажем так. Это уже другой класс обработки поверхности, все-таки цилиндры, поршни, это все, так сказать, требовало такой развитой промышленности, что мы и создавали, так сказать, не без помощи, конечно, европейцев. Тут, конечно, надо отметить, раз мы уже говорим про финансы, что профинансированы частично эти железные дороги были французами под гарантию царскую, ну, гарантию царя. Царь сказал, что мы обязательно возвестим вам деньги и так далее. Кстати, забегая далеко вперед, хочу сказать, что Россия полностью расплатилась по этим долгам с потомками тех французов, которые профинансировали нашу железную дорогу. Но еще раз подчеркну, такого объема строительства железных дорог, который был в России в конце 19 века, не было потом никогда. То есть это просто удивительно, насколько по тем временам концентрация мысли, денег, труда, ну, в общем...
Да, если о деньгах мы говорим, то, конечно же, нужно отдельно поговорить о кредитно-финансовой системе. Вот то, что напоминает, да, хотя бы банковскую систему, когда это появилось в России, какие услуги оказывали первые банки, кто мог туда обратиться, на каких условиях? Это, наверное, век 18-й.
Нет, первые банки все-таки раньше? При Елизавете появляются. Причем, 18. Очень смешно, я всегда подчеркиваю на лекциях, это вот, понимаете, извините, конечно, у нас это не принято в современности там делить там по цвету кожи и так далее, но тем не менее в Америке были банки для белых и для черных. Но мы пошли дальше, то есть намного раньше, правда, но пошли. Это какой-то нужно иметь особый изощренный ум. То есть был создан дворянский банк, и был создан банк для торговли, купеческий. То есть по сословию делились банки. Дворянский был для того, чтобы кредитовать дворян под залог их родовых имений, ну а купеческий банк для того, чтобы обеспечивать, ну, скажем так, торговлю, выдавать кредиты для закупки товаров и так далее. Дворянский банк очень быстро разорился, но можно понять, почему. Представьте себе, что дворяне отдают свои родовые имения под залог, так сказать. Потом они эти деньги тратят. Ну, кто же у них отберет родовое имение? Государственный банк? Ну, как-то так не по правилам. Все-таки был дворянский строй, поэтому там очень сложно было отобрать у вас имение банку. То есть нужно было затевать отдельный суд и так далее. То есть если вы отдавали кому-то в залог физическому лицу, там еще можно было решить вопрос. А когда с банком, там начиналась тяжба довольно долгая.
Так а дворяне не отдавали долги? То есть,
ну, конечно, они их, так сказать, тратили и тратили чего там. Особо они не заморачивались, извините за выражение, о том, чтобы вернуть весь сам образ жизни, сам, так сказать... Цель существования дворянского класса была для поддержания, так сказать, царизма, и поэтому тут, что феодальный строй, все понятно, это наоборот, надо всячески было заинтересовывать. Это первые банки. Угу. Потом у нас еще были банки, но всякие, я бы сказал, создавались. Но это все государственные. И ну, самый центральный банк государственный был создан 31 мая 1860 года. А коммерческие банки уже появляются чуть позже. Настоящие коммерческие. Это конец 19 века. Настоящие коммерческие банки, которые вот формируются как акционерные и потом осуществляют свою деятельность за счет выдачи кредита, проценты. И вот это все уже начало в массовом порядке с конца 19 века. И к 2014 году у нас была довольно развитая банковская система с очень мощными банками, и в том числе международными. И была связь и с азиатскими банками, и с европейскими. И я бы сказал, она была хороша. Система была хороша. Так что японцы даже копировали, так сказать, наши бухгалтерские учеты, организацию банковского дела. Они брали у нас. И очень жаль, конечно, что все так дальше получилось.
А вы сказали, что разделение по сословиям было...
Ну, это было тогда, при Елизавете. Потом-то это, конечно, исчезло.
А потом все сословия получили возможность занимать? Или там мещане, крестьяне, но... там и дальше вряд ли?
Нет, мещане и крестьяне... нет, крестьянский банк тоже появляется потом уже, в конце 19 века. Нет, как бы государство брало на себя функцию, там, создавало разные банки, разные, ну, все они, так сказать, носили названия либо дворянских, либо каких-то торговых. Ну, то есть это продолжалось довольно долго. Я считаю, где-то, ну, наверное, до середины как раз века. Отмена крепостного права сыграла такую... Ну, тут все, и Крымская война, и отмена крепостного права, и развитие империализма в смысле внедрения новых технологий, новых систем финансирования.
И появление Центрального банка примерно в те же годы, да, Александр
II? 1860 год, это вот как раз вот, я бы сказал, толчок. Все-таки пик такого империализма, в буквальном смысле, когда развивается промышленность, торговля, когда... вот этот дух предпринимательства владевает, так сказать, нацией, которая начинает осваивать новые территории, но осваивать не в военном смысле, а именно осваивать в смысле промышленности, сельского хозяйства. Сибирь производила масло столько, что, в принципе, поставки осуществлялись для английского двора. Да, мы по объему молока и масла до сих пор не вышли на те. То есть Россия
на те объемы.
Да.
Сейчас паузу небольшую сделаем, потом продолжим после нее. В гостях у нас, напоминаю, сегодня Юрий Юденков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова. И говорим мы о денежной системе России.
День в истории.
Сегодня Международный день счастья. Он провозглашен в 2012 году Организацией Объединенных Наций. Существует даже Международный индекс счастья. Он высчитывается на основе уровня ВВП на душу населения, уровня социальной поддержки государства и продолжительности жизни. В 2019 году в топ-5 вошли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Британия на 15-м месте, Германия на 17-м, США на 19-м. Россия по уровню счастья на 68 месте из 156.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По четвергам на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Петардами забросали офис президента Украины Зеленского в Киеве. Более 1000 радикалов устроили там митинг. Поддержку экс-главы Одесской ячейки, запрещенного в России правого сектора, Сергея Стерненко. Они держат разные плакаты в поддержку Стерненко, а также требуют освободить осужденного. Ранее суд в Одессе признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Об угрозе начала новой холодной войны из-за политики американского президента Байдена заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он сказал, что война начнется, если Байден забудет о том, что США не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять. По его словам, США также следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания, например, в вопросах ядерной безопасности. Накануне Пушков предположил, что высказывание главы Белого дома в адрес президента России нацелено на сплочение антироссийской коалиции. Сотрудник агентства «Спутник Германия» пострадал от слезоточивого газа в немецком Касселе в ходе разгона демонстрации. Ранее немецкие СМИ сообщили о стычке между полицией и протестующими против ковид-ограничений в федеральной земле Гессен. Стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также провели ряд задержаний. Участники акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали дистанцию. Протесты против ограничительных мер проходят в эти выходные дни в целом ряде стран. Люди вышли на улицы в Германии, в Польше, Финляндии и Нидерландах. Порядок приезда иностранных студентов утвердили в России. «Спутник» сообщает, что в страну смогут приехать только граждане из эпидемиологически благополучных стран. Список сформируют по алгоритму, разработанному Минобрнауки и утвержденному оперативным штабом. Студент из одобренной страны должен не менее чем за 10 дней уведомить куратора от университета, указать дату прибытия и пункт пересечения границы. Тест на ковид придется сделать 2 раза. До получения результатов студент обязан быть на самоизоляции в общежитии. Анкара выходит из Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Опубликован соответствующий указ президента Эрдогана. Конвенция была принята входящими в Совет Европы странами в 2011 году и стала первым европейским документом, направленным на борьбу с домашним насилием.